«Свобода у турмах. Як вижити за кратами?» Вопит зняволеного лекаря, листи в'язнів, підтримка свояков. Ведуча циклю Алена Струва.
У ефірі «Свобода у турмах» вас вітає Алена Струва. Добрий день. Програму почнем з допису, який покинув на нашому форумі Льоха. Так принамсі підписався цей чоловік. «Живу у Білорусі», пише Льоха, «а тому, як кажуть, от суми, де от тюрми не заракаюся». У гэтай сувязі часом заходжу на ваш сайт, туди, де змешчаная гэта перадача. У сувязі з нядаўнімі сексуальнымі пагрозамі адміністрацыі в Мазырскай калёніі на адрас палітвязня Дмітра Дашкевіча, пра што пісалі ў СМІ, праз пасылкі выйшаў на вашу мінулагоднюю праграму пра гвалт у беларускіх турмах, у якой пытанняў аказалася больш, чым адказаў. Ваш сталый наведник, так само с былых, написал тады коммент, на який вы не отреагавалі. Вось гэты коммент.
Не шукайте чорную котку у цёмным пакоі, вы яе не знойдзеце. Брыдка чытаць пра тое, што гвалцяць у турмах. Мусара на тое і мусара, каб палохаць усімі магчымымі наступствамі. Аднак это не значыць, што гэта адбудзецца. Калі толькі самі мянты не пачнуць нахабнічаць, але такое наўрад ці магчыма ў калёніях, бо ўсё таемнае становіцца відавочным. У мусароў тады будуць вялікія праблемы. Таму размовы пра магчымае згвалтаванне – гэта на карысць бедных. Добрая адмазка для тых, хто падпісвае розныя паперы. Мы падпісалі, таму што пагражалі апусціць. Мянты абяцаюць гэта не толькі палітычным, а ўсім, каму лічаць патрэбным. Праца ў іх такая, мусарская. У той же час многим яны такого не скажуть, просто из-за того, что гэтая погроза не прокотить. Зразумела, ничего нельга выключать. У сям'і не без выродков. У нас у Беларуси покуль еще практикуются пресс-хаты. На свободе такие речи так само могут быть. Я не выключаю так само, что сами покрывдженные из неких уласных помкнений пишут у СМИ и скардятся на свою долю, расповедаючи при этом некую жалостливую историю про свое житё. Але не трэба акцэнтаваць увагу на гэтым, не трэба раздзімаць праблему. Я заяўляю катэгарычна, у беларускіх турмах не гвалцяць. Калі такое мае месца, то гэта бязмежжа, за якое давядзецца адказваць па ўсёй строгасці арыштанскага жыцця. У вашых перадачах узгадваўся Сергей Глушак. Спытайцеся ў яго, спытайцеся ў каго-небудзь з палітычных, ці гвалцілі іх падчас іхняй адседкі. Яшчэ, трэба проста мець на ўвазе, што ў турмах, як і на волі, ёсць людзі з нетрадыцыйнай арыентацыяй. Яны ёсць практычна ва ўсіх турмах свету. Адрозненне толькі ў назве.
Сёння мы будзем рэагаваць на допіс Лёхі, а таксама на камент з Дмітра Каляды, і прапанаваную імі тэму мы абмяркуем пры канцы праграмы. У яе абмеркаванні возьмуць удзел Сергей Глушак, які недаўна вызваліўся з вацавецкай калоніі пасля 8-гадовай адседкі, і былы палітвязень, кіраўнік інфармацыйна-асветніцкай установы «Платформа» Андрэй Бандарэнка, які адбываў пакаранне ад 2009 па 2011 гады ў Бабруйску. Іншы былы палітвязень, доктар медыцыны Юры Бандажэўскі, называе розныя запалохванні такога кшталту, якія ўжывае ў дачыненні да незручных зняволеных турэмная адміністрацыя, часам пры дапамозе іншых сядзельцаў, элементам мацнейшага псіхалагічнага прэсінгу, мэтай якога зламіць волю канкрэтнага чалавека і растаптаць яго як асобу. У сваёй кнізе «Як выжыць у турме» Юры Бандажэўскі піша: «Турэмнікі няспынна чапляюцца да чалавека, нярэдка кіраўніцтва папраўчых устаноў прысуе зняволенага з дапамогай некаторых зэкаў. Гэта зазналі на сябе многія палітвязні, не быў выключэннем і я». Рэкамендацыі прафесара пра тое, як не зламацца і выстаяць у падобных сітуацыях, гучаць кожны тыдзень у нашай праграме. Урыўкі з кнігі Бандажэўскага чытае Юразь Пушлякоў.
Нередко здараецца, што не бачыўшы свайго сына ці мужа працяглы час, блізкія раптам падчас турэмнага спаткання звяртаюць увагу на тое, як змянілася ў яго пастава. Многія, хто на волі ўспрымаўся высокім, ўжо такімі не падаюцца. Сапраўды, шмат хто з вязняў, знаходзячыся за кратамі, пачынае горбіцца, расці ўніз. Чаму? У турэмных стенах чалавек, не маючы ў дастатковай ступені фізычных нагрузак, робіцца аслабленым. Да таго ж, за кратамі няма ўмоваў для адпачынку хрыбетніка. зняволены ўвесь час у напружаным стане. Паспрабуйце цэлы дзень правесці на нагах. Калі вязень і дазволіць сабе прысесці, дык толькі на кароткі час, прычым у паставе далёка ненармальнай з фізіялагічнага гледзішча. За ўсялякія іншыя спробы даць адпачыць спіне, напрыклад, на кароткі час прылегчы, вязня могуць чакаць самыя строгія санкцыі з боку адміністрацыі. Адсюль і дысбаланс у функцыянаванні цягліц шыі, хрыбетнага слупа, пояса верхніх канцавінаў. Яшчэ абавязкова варта адзначыць парушэнне мінеральнага абмену у касцёва-цяглічна-суставнай сістэме, якое абумоўленае перш за ўсё дысбалансам у харчаванні. Гэта адсутнасць у рацыёне належнай колькасці мінералаў, вітамінаў і іншых жыццёва важных біялагічных агентаў. Нястача толькі двух з іх, кальцыю і жалеза, паступова вядзе да жалезістай анеміі і гіпакальцыемії. У выніку гэта абарочваецца не толькі парушэннем паставы, а і больш сур'ёзнымі парушэннямі ўсёй касцёва-цяглічнай сістэмы. У якасці прыкладу прывяду свой выпадак. Правёўшы шмат гадоў за кратамі, ужо на вольным пасяленні ў Гізгалах, я вырашыў пераставіць лядоўню, якая стаяла ў пакоі. На зоне я падтрымліваў сябе з дапамогаю розных фізычных нагрузак. Дагэтуль на волі таксама рэгулярна займаўся практыкаваннямі з вагою. Перасунуць лядоўню не было для мяне праблемай. Аднак, калі я прыўзняў левую рукою ніжні край лядоўні, то адчуў разрыў цягліцы. Доўгая галоўка біцепса, дзвюгаловая цягліца, у яе сухажыльнай частцы адарвалася. Ужо потым давялося рабіць аперацыю на руцэ. Такім чынам, пры наяўнасці развітай цяглічнай тканкі, у мяне назіраліся парушэнні абмену рэчываў у злучальнай тканцы, якая ўтварае сухажыльную частку біцепса. Сухажыльная тканка страціла эластычнасць і трываласць, таму і здарыўся яе разрыў, нават пры нязначным фізычным уздзеянні. Варта падкрэсліць, што ад стану злучальнай тканкі нашых органаў, у тым ліку і касцявога шкілета, залежыць жыццядзейнасць арганізму. Гэта сістэма вельмі адчувальная да ўсіх вонкавых уздзеянняў.
Як піша аўтар, парушэнне паставы – гэта толькі відавочная частка айсбергу, то бок сур'ёзных парушэнняў абмену рэчываў і структуры апорна-рухальнага апарату. Карэкцыі падлягае лад жыцця чалавека, у тым ліку рацыён харчавання. Вядома, патрэбныя рэгулярныя заняткі фізычнымі практыкаваннямі, але зноў жа з улікам таго, што ў чалавека парушаны абмен рэчываў і што ў жыццёва важных органах і сістэмах ёсць сур'ёзныя змены. Юры Бандажэўскі працягвае.
Як доктар і былы вязень, разумею, што ва ўмовах зняволення гэта вельмі цяжка. Дапамагчы захаваць здароўе ў канкрэтнай сітуацыі можа сістэмны падыход. Пачнем з фізычнай загартоўкі. Каб процістаяць сістэмным захворваннем арганізму, падтрымліваць ва ўмовах абмежавання руху нармальны кровазварот, многія савецкія дысідэнты, вязні ГУЛАГу, спрабавалі штодня ў няволі рабіць фізычныя практыкаванні, загартоўвацца. Мяркуючы па звестках, якія трапілі ў СМІ, штодня фізычна практыкаваліся ў няволі і такія беларускія палітвязні, як Васіль Лявонаў, Анатолій Лябедзька, Мікола Статкевіч. Васілю Лявонаву, калі ён адбываў пакаранне, было больш за 60. Супраць яго ўжываўся неспынны псіхалагічны прэсінг. У яго вымагалі прызнання ў арганізацыі дзяржаўнага перавароту. Лявонаў выстаяў, дзякуючы моцнаму характару і штодзённай загартоўцы. Кожнай раніцы рабіў халоднае абціранне.
Собой надо. За Джимом, за все. Так развяться, чтобы была необходимость хорошо обтереться холодной водой, вытереться, выдраиться. Все нормально. Наверное, организм сам себя мобилизует. И болеть не приходилось, и не было нужды. Ну и, знаете, ведь человек, когда он... Это же стрессовое состояние. В этом состоянии болезни не берут.
Анатолий Лебедько у камеры американки штодня робил по 1000 оттисканий и выходил на годинный шпацер на тюремном подворку у любое надворье.
І у мене було на кожен день таке хатнє завдання під час виходу на вулицю, незалежно від того, дощ, сніг, сонце, тисячу разів відтиснутися, віджатися.
Тисячу
разів від цього от бетона і ніяких не може бути виключень. Там культ сили. І коли він бачить, що чоловік не здається, що він змагається за те, щоб бути у доброй формі, я думаю, що одні яких, от тих, хто з адміністрації, я відчував таку поблажливе відносини до себе, ненавіта от за демонстрації того, що у мене добра фізична форма. І саме цікаве, що усі, хто зі мною сидів, вони так чи інакше почали займатися своєю фізичною формою і фізкультурою. Коли от є дух, то ти можеш фізичну свою форму підтягувати до нікого, ну, більш високого узровня. Ти нема духа, то навіть коли у тебе є, ну, від Бога дадені нікі добрі кондиції фізичні, то їх тяжко розвивати.
Так завертовувався за кратами Анатолій Лябєцька. Тоє ж саме тичиться і Миколи Статкевича. При этом ободва лічили необходним, як слід розтертися, побігать, поскакати. Фізичними практикуваннями Статкевич, як виникає з ягоних листов на волю, протягує займатися і тепер у укритій могилевській турмі. Для гэтага яму дастаткова 1-2 метраў камеры для ўласнага цела ў якасці спартовага снарада. Штодня качацца раіў Статкевіч і іншым палітвязням.
Я сапраўды займаюся фізкультурай ўсё сваё свядомае жыццё. Нават такая непоўнач, у мароз, у цю палярну ноч я бегаў.
Як вы самі ацэньваеце цяперашняе здароўе нацыі?
Ёсць праблема, бо пра гэта сведчыць нават працяглае жыцця. Калі ў нас сярэдня чакаемае працяглае жыцця мужчыны, недзе там паляць гадоў 65, то пра што гэта гаворыць? Вялікі адсотак людзей, якія зжываюць алкаголем, шмат смерцяў на гэтым. Вялікі адсотак людзей, якія пажываюць піёвыя вырабы. Гэта ўсё ж адбіваецца. Людзі пачынаюць співацца, дай машынах нармальна зарабляць, перспектыву, і ўсё зменіцца.
Гаварыў палітвязень Мікола Статкевіч. Гэты запіс быў зроблены незадоўга да яго арышту ў снежні 2010-га. Кандыдат у дэпутаты гаварыў тады, наколькі важна сучаснаму беларусу, а тым больш палітыку, быць фізычна загартаваным. Запісы Васіля Лявонова і Анатолія Лябецькі былі зробленыя для свабоды хутка пасля іх вызвалення за кратаў. А цяпер ізноў да сістэмы выжывання ў турме Юрыя Бандажэўскага, доктар медыцыны і колішні палітвязень, піша.
Для таго, каб падтрымліваць сябе ў належнай фізычнай форме за кратамі, можна выкарыстоўваць любыя легальныя магчымасці. Напрыклад, прыстасаваць пластыкавыя бутэлькі з-пад мінеральнай вады, заліўшы ў іх звычайную ваду з-пад крана. Пластыкавы пакет з такімі бутэлькамі можна выкарыстоўваць у якасці спартовага снарада, падымаючы над узроўнем плячэй і над галавою. Гэта дапамагае распрацоўваць цягліцы рук, плечавога пояса, шыі, спіны. Вельмі карысна ва ўмовах няволі аблівацца халоднаю вадою. Абліванне халоднай вадою павялічвае ахоўныя сілы чалавечага арганізму. Гэта адзін з самых эфектыўных спосабаў стымуляцыі арганізму. Пры гэтым у кроў выкідаецца шмат высокаактыўных агентаў і медыятараў, якія спрыяюць паляпшэнню настрою і агульнага тонусу арганізму. Далёка не заўсёды гэта магчыма, але калі з'яўляецца такая магчымасць, яе варта выкарыстоўваць. Я ўжываў кантрастнае абліванне вадою яшчэ калі быў на волі, жыў і працаваў у Гомелі. Гэта дапамагала мне захоўваць бадзёрасць духу і ўпэўненасць. У перыяд майго турэмнага зняволення гэта не ўдавалася. Але затое, калі я апынуўся ў калоніі пасяленні, я абліваўся ўвесь час. Для гэтага звычайна выкарыстоўвалася вядро чыстай вады, астуджанай, якое рэзка вылівалася на галаву. Калі чалавек не мае такой звычкі, можна пачаць халоднае загартоўванне з ног. Не шкодзіць, калі некалі пахадзіць босым па снезе. Пачынаць трэба штодзённага абцірання. У кожнай камеры ёсць кран з халоднай вадою. У турме воднымі працэдурамі лепш займацца раніцой, калі большасць сукамернікаў яшчэ спіць і не блытаецца пад нагамі. Як ні дзіўна, але многія сядзельцы асабліва не задумляюцца над тым, што чым чысцейшы чалавек і чым больш часу ён аддае асабістай гігіене, тым менш у яго шанцаў падчапіць якую брыду. Магу сказаць, што пра зняволенне я, класічны лекар, стаў разумець медыцыну на больш высокім узроўні, то бо значна глыбей, чымся проста паставіць дыягназ, прызначыць таблеткі.
слухали черговий уривок з книги Юрія Бондажевського «Як вижити у тюрмі». Текст читав Юра Спушляков.
Свобода у тюрмах. Як вижити за кратами. Протяг передачі Аліни Струве після обвістки. З вами Радіо Свобода, основна тема дня. Каля будинка КДБ у Вітебську зарвалося саморобне піротехнічне пристосування, затримане троє. Олександр Лукашенко попракає Литву у жлобській політиці у відносинах до Білорусі і не лічить напад на посольство у Мянську терактом. Ліберальна демократична партія обвістила, що починає рихтуватися до наступних президентських виборів. Намісник старшині партії Олег Гайдукевич виказав подяку Зянону Позняку і заклікав його вернутися у Білорусь. Прикладно у один час одразу чотиром політзняволеним дозволили довготермінове спаткання з родними. Ігору Алінєвічу скоротили спаткання з трьох суток до одних. Больш за 10 тисяч білорусів мають відкриту форму туберкульозу. Лячення хвороби стало більш складаним. Свобода у тюрмах. Як вижить за кратами. Ведучая циклю Аліна Струве.
У ефірі «Свобода у тюрмах» до головної теми програми сексуального гвалту за кратами. Як відзначають наші слухачі і читачі, останнім часом все частіше гучать погрози об сексуальному гвалті на адрес політв'язню, поводлі близьких цих людей під час так званих резбінов, в'язнів, у випадку їх несупрацовництва з адміністрацією, тюремники полохають наданням їм низького тюремного статусу, покривдженого або опущеного. Що може стояти за такими погрозами? На гэтае питання адказує Сергій Глушак, який недавно визволився з Вацавіцкай калонії після 8-годовой отсетки, і були політв'язень, а тепер правоборонця Андрей Бондаренко. Його не стаж за кратами 1.5 года. Подобно іншому былому зняволеному з метро Каляде, Андрей Бондаренко адринає наявність сексуального гвалту у білоруських тюрмах.
Никакого сексуального насилия, ну, по крайней мере, в распространенном виде. Понятное дело, что закрыто общество, понятное дело, что есть определенные градации, есть определенные традиции, есть определенные законы, которые соблюдаются до сих пор. Все это пришло к нам в советского пространства и до сих пор еще существует, несмотря на все попытки с этим бороться. Но те, кто говорят, что это распространенная ситуация в тюрьмах, я думаю, что больше всего преувеличивают это все.
Сергій Глушак, який відбував покарання у різних поправчих установах, лічить, що сярод в'язнів у Білорусі ніхто ніколи не пойде на подобний гвалт. Поки з нашими суразмовцями ми зустрікалися у кав'ярні у шумний обідній час, запис отримався недостатково якісним, і ми вимушені перечитати виказування у дикторському виконанні.
Ніхто ніколи на це не пойде. Це якщо раніше 80-х.
Ніхто на це ніколи не пойде. Це коли раніше 80-х були прес-хати. Тая градзенская крытка. Там былі сядзельцы крымінальнікі, якім няма было чаго губляць. Ну і трэба было некага арыштанта правучыць, збіць, дык яго і кідалі ў тую камеру. Такое было бязмежжа. Аднак потым гэта ўсё кудысьці зышло. У нас дзейнічаюць свае непісаныя законы. Чалавек можа атрымаць фізічна, вербальна за нейкі ўчынак, але такога пакарання, каб некага згвалціць, няма. Бо калі такое адбываецца ў камеры, то чалавек ці некалькі людзей, якія ўчынілі такое, яны абавязкова будуць трымаць адказ перад зэкамі, куды б яны не паехалі, дзе б яны не апынуліся. Я маю на увазі такі варыянт, калі нейкага маладзенькага сімпатычнага хлопчыка, так бы мовіць, пераканалі, знайшлі аргументы ці прымусілі да сексу. У гэтым выпадку ніводзін не пазбегне адказнасці. Гэта ўсе цудоўна разумеюць.
Не адзін з іх не ідзе. Не адзін. І гэта ўсе прекрасна разумеюць.
Яким же чином і за що в'язень може отримати статус покривдженого або недотикального, говорить Сергій Глушак.
Статус. Ну, если он по своей воле и нетрадиционной ориентации.
Это коли человек по своей природе и воле мае нетрадиционную сексуальную ориентацию, коли он сам себе так позиционует. А так, в інших випадках у нас дзейнічаюць свои неписанные законы. Лічыцца, что с покрыўджанымі нельга, например, вітацца, пить гарбату и так далее. Калі кагосьці кідаюць да іх у камеру, то ён мусіць настойваць на ўласным высяленні адтуль або іх выгнаць. Калі чалавек ведае, што трапіў да пакрыўджаных і п'е з імі гарбату, натуральна ён трапляе ў гэтую катэгорыю. Калі не ведае, то нічога з ім не будзе. Атрымаюць па вушах тыя ж пакрыўджаныя, што не паведамілі. Увогуле, калі чалавек не захоча атрымаць гэты статус, ён ніколі яго не атрымае. Разумны чалавек не зробіць нейкіх выпадковых памылак.
Не можа даже такіх быць ошибок.
А вось меркаванне Андрэя Бандарэнкі.
На самом деле здесь в двух словах не объяснишь все такие скользкие моменты. Это такая своеобразная традиция в тюрьмах, которой ты вынужден следовать не из-за того, что там поддерживаешь, не поддерживаешь, а просто из-за того, что это общераспространенное, скажем так.
У этой совязи узгадывается минулогодний выпадок, який отбылся у Івацевіцкай калёні. Размова идзе про спробу суициду политвязня Миколая Отуховича. До речи про гэта свободе першым паведаміў Сергей Глушак. І на наступны дзень ад некаторых праваабаронцаў можна было пачуць, што падставай для гэтага ўчынку стаў перавод Аўтуховіча ў камеру з людзьмі з нізкім турэмным статусам. Што здарылася тады насамрэч, гаворыць Сергей Глушак.
Чаму Коля ўскрываўся там? Таму што яго падставілі турэмныя афіцэры. Учынілі подласць насуперак слову афіцэра. А для яго, чалавека з высокім пачуццём адказнасці, слова афіцэра гэта не пусты гук. І ад гэтага ён моцна пакутваў. Іншага выйсця з ягонага гледзяшча не заставалася. Сцвярджаць, што яго, воіна-афганца, можна было напалохаць нейкім гвалтам ці статусам, смешна. На зіме яшчэ аднаго вязня пакаралі за званкі на свабоду. Зразумела, афіцыйныя падставы былі розныя. Коля, напрыклад, сеў шыза за тое, што не хадзіў у сталоўку. Мы сядзелі ў камерах насупраць. Час ад часу бачыліся, аднак размаўляць атрымлівалася часцей, увечары. Там труба, праз якую крычыш. Вось так размаўлялі.
Як ставіліся да Аўтуховіча на зоне увогуле, пытаюся я у майго суразмоўцы.
То вот лично его знал, хорошо с ним было знакомо, оно естественно.
Для тых, хто асабіста з ім быў знаёмы, яго не хапае. Яго гэтай зімой пасля суду перавялі ў гарадзенскую крытку, як злоснага парушальніка дысцыпліны. Колю паважалі і хадзілі па дапамогу і падтрымку. Я сам бачыўся з ім штодня. Але агулам стаўленне да такіх людзей тое, што і ў грамадстве. Былі тыя, хто проста не заўважыў таго, што яго перавялі, а многія нават і не ведаюць, што такое палітвязень, хто гэта такі.
Гэта быў Сергей Глушак. І ён, і Андрэй Бандарэнка перакананыя. Пагроза сексуальным гвалтам у беларускіх турмах ёсць псіхалагічным ціскам. Яна не рэалізуецца. І гэтым беларускія турмы адрозніваюцца ад расейскіх. Андрэй Бандарэнка робіць наступную выснову.
Собственно говоря, общество в колониях, в тюрьмах, в местах лишения свободы, это своеобразная миниатюра общества. И общеизвестно, что большинство населения очень отрицательно относится к людям традиционной сексуальной ориентации, вот, в местах лишения свободы к этому относятся очень плохо. Соответственно, как бы это основная составляющая так называемых опущенных. Это идет еще со времен Советского Союза, передается, как говорится, из поколения в поколение. Заключенные пытаются соответствовать этим правилам. Ну, в большей степени это все потихоньку уходит в прошлое.
Слухали передачу «Свобода у турмах». С вами была Алена Струва. Сустрэнемся праз тыдзень.
Я не боюся.
Ты не боишься.
Мы не боимся.
Я хочу ведать.
Ты хочешь ведать.
Мы хочем ведать.
Я включаю радио.
Ты открываешь интернет.
Мы выбираем свободу.
Эфир от 6 до 8 раницы.
От 6 вечера до полночи.
Завсёды у интернете.
Свобода.орг. Цирк за дротом.
Штотыдзень на радыё «Свабода» музычныя байкі з лабадзёнкі ад актора Вінцэнта.
У цырк запрашаем вас! Дротам, да дротам, да дротам цырк стаіць! Сардэчна запрашаем да нас пагасіць! Зразумелы кожнаму прафэсару ды ідыёту! Гэта цырк! Што? Цырк за дротам! За дротам, за дротам, за дротам цырк стаіць!
Слухайте у эфире и глядите видео на сайте Свобода BY.
Это цирк за дротом на радио Свобода. На микрофоне Зенон. Я в курсе. Доклала моя с КДБ крыница. Кольки отримали некоторые с псевдоопозиции. 4,5 миллиона. Хали-хали. На ответаю, что гроши давали. С початку 2 миллиона за комаровкой. 1 миллион у краме у пакунку с карловкой. Я ще 1,5 поза минулым верочнем. У чагнику Тересполь верочче. Гаты режим обвалится не у забаве. Вось и поглядим, якія будут забавы. Вось тады настане асталависта. Ведаюць, на кого працавать. Чекісти.
Усе шпійони, усе шпійони. А КДБ працює на Зянона. Без лохотрона, без лохотрона. КДБ працює на Зянона. Усе шпійони, усе шпійони. А КДБ працює на Зянона. Без лохотрона, без лохотрона. КДБ працює на Зянона.
Повідомляє старшиня виборчої комісії.
Великий Зянон, виконали план вашої місії. Владі сказали, все спокійно, все ок. А самі провернули бойкот под шумок.
Закладывая Зенону керовник КДБ. Вось дивятся НАТО и АДКП. Слухай, Брюссель, слухайте Ганцевичи. КДБ Паша на Зенона Станиславовича.
Усе шпионы, усе шпионы. А КДБ працуя на Зенона. Без лохотрона, без лохотрона. КДБ працуя на Зенона. Усе шпионы, усе шпионы. А КДБ працуя на Зенона. Без лохотрона, без лохотрона. КДБ працуя. Я на Зенона.
Усё было сказано докладно, и всё яны чули. Хай они не думают, что это монолитная банда.
Усе шпионы, усе шпионы. А КДБ працуя на Зенона. Без лохотрона, без лохотрона. КДБ працуя на Зенона. Усе шпионы, усе шпионы. А КДБ працуя на Зенона. Без лохотрона, без лохотрона. КДБ працуя на Зенона.
Зробили клоунаду, провалили все.
Шановные слухачи, на этом Радио Свобода завершает свои передачи. Слухайте нас на коротких хвалях 25, 31, 41 и 49 метров. Передачи звучать так само на средних хвалях 612 кГц. Заставайтесь со свободой.
У эфиры Радио Свобода.
Слухачы, Радио Свобода гучыць у эфиры штодня от 6 до 8 раніцы и от 6 вечера до полночи.
Кожная першая полгадзіна новины, оперативная информация, репортажи с места подзеяў. Кожная другая – аналитика, культура, ваши листы и звонки.
Нагадаем тыднёвы расклад спецыяльных праграм.
У панядзелак «Пражскі акцэнт». Беларускія замежныя эксперты і палітыкі абмяркоўваюць падзеі і тэндэнцыі за круглым сталом.
У аўторак корэспандэнты «Свабоды» возьмуць вас у падарожжа. А эксперты пропонуют усебаковый анализ актуальной проблемы типа дела.
У школьной студии идет интеллектуальный диалог с творчими особами.
У середу читаем ваши листы и слухаем звонки. Свои отказы дают Валентин Шланко и Ян Максимюк.
Пишите нам на адрес 220-005, Минск 5, почтовая скринка 111. Звоните на автоотказник у Минску 266-39-52.
У четверг передача «Ваши дети» и новое подорожье свободы.
У пятницу аналитичная экспертиза «Подорожье» и снова «Ваши дети».
В субботу на ваши питания отказывает гость онлайн-конференции.
И передача «Зона свободы» – совместный проект нашего радио и телеканала «Белстат».
В неделю новый выпуск «Краска акценту» и передача Яна Максимюка «Звоночки».
От понеделка до субботы – библиотека свободы. Летопись сучасной истории с экскурсом у минулое. Книги, темы яких вырастают с радиопередач.
По раницах от понеделка до пятницы музычная передача «Белый спис свободы». Ее герои – те, кто поклал початок белорусскому року, а так само музыки, которые спевают тое, что им не дозволяют спевать. У них нема эфиров на державном телебачении и радио. Зато у них есть любовь и повага слухачов.
У будённые дни от 12 до 14 годины у интернете и на сподорожнику. Информационная музычная программа «Свобода джаз». Новины из Беларуси и свету, комментары с нагоды актуальных подеев, ранешняя газета, белорусский интернет и, конечно же, музыка.
Так выглядает тыднёвая афиша «Свободы».
А зараз повтор годинного эфиру нашей программы.
Слухайте нас у интернете свобода.орг.
Вы на хвалях Радио Свобода у студии Алена Тиханович. А зараз про подеи у Беларуси и свете больше подробязна. Паводле афіцыйных звестак, увечары 11 лістапада ля будынка Віцебскай абласной управы КДБ спрацавала самаробнае выбуховае прыстасаванне. Выбух пашкодзіў два вакны. Вось што бачылі і чулі ўчорашнім вечарам жыхары суседніх з будынкам КДБ дамоў па вуліцы Савецкай у Віцебску.
У меня дом на углу, вот Суворова и Советская. Вдруг как за окном грохнет, ну бывает грохают там, ну салютики всякие, тут по-другому грохнет, прямо аж окна зазвенели. Ходить смотреть как-то не хотелось. На утро я пошла на работу, смотрю, все красной ленточкой огорожено. Говорят, уже кого-то споймали там, ну у нас там милиция дежурит, ленточка там завязана. Вот.
У официальном поведомлении комитету Дзяржбяспекі говорится про трех затриманных, один из яких нібыта вызначаецца адметнымі паводзінамі. Паводле супрацоўнікаў КДБ ён раней неаднаразова тэлефанаваў у гэтую установу ды скардзіўся на прадстаўнікоў улады. Апошняя акалічнасць бянтэжыць яшчэ аднаго жыхара вуліцы Савецкай.
Исходя из того, что у нас народ власти не верит вообще, ну, так у нас полстраны неадекватных, которые чем-то где-то не согласны с властями. А куда КГБ смотрит? Если, извините, некий неадекватный может даже минимум какой-то взорвать у самого здания КГБ, то простой человек себя вообще не ощущает в безопасности в этой стране. Как сейчас получается, это было вчера 18:45-46, а они молчали до 10 утра сегодняшнего, непонятно, чего ждать. Народ уже взбудоражен, и всем их объяснениям никто не верить.
Это была реакция віцябляў. Больш афіцыйнай інфармацыі пра віцебскі выбух і версіі здарэння у Валера Каліноўскага.
У Віцебскай абласной управе КДБ, цэнтры грамадскіх сувязяў КДБ і следчым камітэце спачатку адмаўляліся прызнаваць факт выбуху. Только о 10 раніцы панядзелка прэсавая служба КДБ паведаміла, цытую: 11 лістапада 2012 году у 18:48 каля будынка управлення КДБ па Віцебскай области адбыўся падрыў прымітыўнай спартовай піратэхнічнай прылады, які пацягнуў за сабой пашкоджанне двух вокнаў адміністрацыйнага будынку. Паводле папярэдніх ацэнак, прылада ўяўляла сабою кардоны альбо пластмасавы тубус, начынены 50-70 грамамі піратэхнічнай сумесі і змешчаны ў металічную бляшанку ёмістасцю 0,33 літра без паражальных элементаў. По факте выбуху заведенная криминальная справа по воле артикула 339 Криминального кодекса Беларуси «Хулиганство». Керовник Центру громадских союзов КДБ Александр Антонович не смог поведомить, какие мотивы были у подозреваемых и те деяничали яны группой.
Официально мы распространили информацию. Пока вот так. Чего, зачем? Потом, может быть, дополнительно еще что-то скажем, когда уже будет информация более конкретно.
Выбух здарыўся ля стен будинку КДБ. Калі б пристосование кинули у вакна, но треба было б заводить справу за тероризм, меркує отставний генерал міліції Мічеслав Гриб. Амаль аналогічний акт хуліганства був учинений у 2010 році в Бабруйську групой анархістів. Супадіння не випадкове, меркує господар Гриб.
Мені здається, що вони зв'язують усі ці переслідки по політичним мотивам і по мотивам правов человека, в первую очередь, связывают, так мне кажется, с деятельностью КДБ. Не милиции, а КДБ, именно КДБ. Ну, у КДБ и есть и отдел специальный, который занимается политическими справами. Мы в свой час его скоротили, позбавили КДБ заниматься распроцовкой политических партий там и так далее. Вот мы снова установили.
Мячеслав Гриб, кажучи про трех арештованных, не выключая помылки следчих органов.
Я не ведаю, вот на сегодняшний день отставим справы, я не ведаю подстав, на каких затриманных эти три человеки, и не ведаю, какие там есть доказы супротив. Але от помылки никто не застрахован. И николи. Треба 7-8 раз 10 адмирать, как не помолиться.
Спадар Гриб пригадывает, что после выбухов 14 и 22 вересня 2005 года у тим же Витебску были арештованы зусім невиноватые люди. Виноватых знайшли только после теракту у Менском метро у 2011 годе. Витебский правооборонца Павел Левинов шукая информацию про затриманных по справе за выбух, у тым ліку цікавіцца, ці маюць яны належную оборону. Правоохоўныя органы информации про гэта пакуль не даюць. Спадар Левинов з мінулай ночи на месцы сачыў за развіццём падзей, ягоная версія.
Если это и хулиганство, то это целенаправленное хулиганство, и тогда это уже не просто хулиганство, а это вызов либо этой структуре, либо вообще силовым структурам Республики Беларусь.
Былы политвязень з Витебску Сергей Коваленко не выключая и провокации с боку самих спецслужбов.
Треба глядеть политично на ситуацию. Это все выгодно уладам, это выбухи, конфессии, тую политику экономичную супербелорусского народа, как он и ведет. Как там вот был подпал Рейхстаг, вот так и тут проводят такие вот хитрые речи.
Каже Сергій Коваленко. Маці обвинуваченого у тероризмі і розстріляного за вибух у Менськім метро Владислава Ковальова проводять паралель поміж тими і сьогоднішніми подіями. Любов Ковальова означає, що і тоді, і зараз підозрюваних вилічили літерально на протягу суток.
Уже задержаны люди, непонятно по каким признакам они задержаны. Не выходя из кабинета, уже нашли. КГБ уже давно нет доверия. И вот эти взрывы, это уже не единичный случай. И здесь трудно сказать, чьих рук это дело. Мальчишек расстреляли за детские петарды, а здесь статья хулиганка.
Каже Любов Ковальова з Витебску. Больш реакцій на новий витебський вибух не забаві.
Чому некоторые лічат часы Брежнева золотым веком? Ці были у той час закладеные зерни краху советской системы? Чому Лукашенко зараз апелюе до советской спадщины? Ці подобная сучасная белорусская ситуация на брежневский застой? Над гэтымі пытаннями у праскім акценце разважаюць шеф-редактор газеты «Наша Ніва» Андрей Дынько, эканаміст і блогер Дмитрий Саёнак і аглядальнік нашага радыё Валер Карбалевич.
Праскі акцент пазней у эфіры «Свабоды». Выбух у Витебску адбыўся праз два дні пасля адстаўкі старшыні КДБ Вадзіма Зайцева, а таксама напярэдадні ўваходжання ў сілу змяненняў і дапаўненняў у законы аб барацьбе з тэрарызмам. Як могуць паўплываць на сітуацыю ў краіне выбухі, учыненыя апошнім часам у Беларусі? Хто і што можа стаяць за выбухам ля будынка КДБ у Витебску? Былы кандыдат у прэзідэнты, адзін з лідараў беларускай хрысціянскай дэмакратыі Віталь Рымашэўскі кажа, што пакуль рана рабіць высновы, каму гэта выгадна.
І це може бути справді просто хуліганський акт. А в принципі, коли той чи інший мог політичні влади там почнуть використовувати цей випадок для того, щоб знову закрутити гайки і удочинення до політичних своїх опонентів, ось це тоді справді покаже на їх зацікавленість, ну і буде незалежного слідства з'являтися одною з версій дотичності непосередньо владу до цього вибуху. Але знову-таки підкреслюю, покуль робити основу рано і треба поглядіти на те, як буде проходити слідство, яка буде реакція цієї влади силових відомств.
А ось версія былого кандидата ў прэзідэнты, намесніка старшыні партыі БНФ Рыгора Кастусёва.
Тут треба глядеть, кому это выгодно, эта подея. Ну, а выгодно нам может много кому. Начинают разговоры весь о стабилизации в Украине. Ну, и какая дестабилизация, когда стабильность в Украине, как на морилках. Уже дестабилизовать нема чего. Тут много занадто подей бывает в прошлый час. Я стал к старшине КДБ и подпал в басаду литовской, зараз в Буховичевскую. Это что-то бывается ненормальное изъява. И тут треба глядеть, який будет протяг и кого будут шукать виноватых наши белорусские влады. А виноватых, конечно, будут шукать. Самое складанок и страшное. Калі то справа перетвориться політичну справу.
Лічить Рыгор Кастусёў. Як я вже згадала, сьогодні, 12 листопада, уступили у дії зміни у закони об тероризмі і об супрадії екстремізму. Ці істотні гэты зміни і що вони означають для удільників політичного процесу у Білорусі? Меркаванне збирав наш кореспондент Олег Грузділович.
Поправки, про які йде гаворка, прийняті у кастрычніку і тады ж підписані Александром Лукашенком. Паводле назіральнікаў, змены ў законы аб барацьбе з тэрарызмам і аб супрацьдзеянні экстрэмізму прынцыпова мяняюць паняцце тэрарызм. Калі раней пад тэрарызмам меліся на ўвазе пэўныя дзеянні, выбух, падпал ці іншыя гвалтоўныя дзеянні, учыненыя ў пэўных палітычных мэтах, то зараз паняцце тэрарызму пашыраецца да катэгорыі з'явы. Законодавца разумее пад з'явай ідэалогію, якая не ўключае гвалтоўных дзеянняў, а таксама самі гэтыя дзеянні. Навошта зроблена гэткае пашырэнне фармулёўкі? Один з заснавальнікаў партыі беларуска-хрысціянскай дэмакратыі Алексей Шейн мяркуе, што ўлады з дапамогай новых паправак у законы, якія тычацца тэрарызму, рыхтуецца да будучых прэзідэнцкіх выбараў.
Гэта такі чарговы жупел, чарговы такі дамоклаў меч, который яны збіраюцца павесіць зараз над палітычнымі актывістамі. І не здарма у гэтай формулёўцы зараз з'явілася словазлучэнне «сацыяльна-палітычная з'ява». Мы просто назіраем працяг нашай класічнай беларускай гульні, якая называецца зачыстка палітычнага поля перад выбарамі, хаця куды ўжо далей зачышчаць, як кажуць. Улада думае пра там кампанію 15-го года, я абсалютна перакананы ў тым, што маючы досвід такого даволі паспяховага запалохвання у 10-м годзе вырашылі вот яшчэ якбы сабе развязаць рукі, каб было яшчэ лягчэй штосьці такое праводзіць, ці пагражаць людзям гэтым артыкулам, палітычным актывістам і лідарам, ці ўжо канкрэтна потым прымяняць артыкул. І відавочна, што зараз нават можна якбы і выбух не рабіць ніякі там, не арганізоўваць нейкіх там дзеянняў, якія так якбы з'яўляюцца класічным тэрарызмам, а цябе могуць прыцягнуць за толькі за тое, што маўляў ты спрабуеш сваёй ідэалогіяй дэстабілізаваць грамадска-палітычную сітуацыю.
Паводле лідара «Гавары праўду» былога кандыдата на прэзідэнта Владзіміра Некляева, змены ў закон аб тэрарызме найперш кіраваныя на грамадскія структуры дэмакратычнага кірунку.
У гэтым законе асноўнае, па-мойму, што дзеянні террористичного керунку, да? Отмененные идеями терроризма. Нечем таким, что может у самим терроризме не выявляться, так, у подпалах и выбухах, а не быть вот сметь у себе намеры подпалов и выбухов. И это еще одна спроба на подставе вось нібыта закону, змагацца з тымі людзьмі, якія неугодныя рэжыму, а значыць, могуць быць заподозраныя намеры пра тэрарызм. Усё, што зараз робіцца, ідзе кірунку ўзмацнення сілавых структур. Я не ўключаю, што хоць яны падобныя насамрэч на хуліганства, апошнія так званыя тэрарыстычныя акты, але магчыма, за імі нешта такое, то дозволило владе сказать, вот мы узмощняем силовые структуры, а еще их больше треба узмощнять, как у нас на вот таких вот дробных террористичных выпадков не назиралось. Каб гэтак, Евген узмощняет силовые структуры, Лукашенко узмощняет Украину, все у нас уже давно было в добром.
Сказал Владимир Некляев у интервью нашему радио. З вами Радіо Свобода, основна тема дня. Каля будинка КДБ у Вітебську зарвалося саморобне піротехнічне пристосування, затримане троє. Олександр Лукашенко попрекає Литву у жлобській політиці у відносинах до Білорусі і не лічить напад на посольство у Мінську терактом. Ліберальна демократична партія обвістила, що починає рихтуватися до наступних президентських виборів. Намісник старшині партії Олег Гайдукевич виказав подяку Зянону Позняку і заклікав його вернутися у Білорусь. Прикладно у один час одразу чотиром політзняволеним дозволили довготермінове спаткання з родними. Ігору Алінєвічу скоротили спаткання з трьох суток до одних. Больш за 10 тисяч білорусов мають відкриту форму туберкульозу. Лячення хвороби стало більш складаним. І ще про ставлення до терактів. Сьогодні на зустрічі зі студентами і викладчиками факультету міжнародних економічних відносин БДУ Олександр Лукашенко згадав про інцидент з киданням бутелек з запальною сумісю на територію посольства Литви у Мінську. Некоторий час тому аналогічний випадок відбувся з посольством Росії у Білорусі. Цитую Лукашенко: «Знайшли гэтых людей, сьогодні яны у місцах не так віддалених. Яны сьогодні політичні в'язні». Литва кричала гвалтом, що яны політичні в'язні. А калі їм гэтыя бутэлькі кинули, гэта тероризм. Вось їх політика. Гэта не падвоєнае стандарты, гэта просто жлобская політика, подкреслил Лукашенко. Так, без називання прозвища, ён згадав випадок політв'язня з найдаўжэйшым тэрмінам у Беларусі 8 гадоў. По факте нападу на российское посольство у жнівні 2010 года, а так само ранейший факт нападу на Генштаб Узброєних сил, був осуджений Ігор Алінєвіч. І он відбиває покарання у Новополоцькій колонії. Як довідалася Інна Студінська, Ігору Алінєвічу скоротили спаткання з родними з трьох до одних суток.
У суботу з Новополоцькой колонии вернулася мати Игоря Алиневича с подарыни Валентина. Замест трех суток им с мужем дозволили провести с сыном только одни сутки.
Бога у нас не бывает. За все время, сколько он там находится, больше суток нам не давали никогда. Они вообще не хотят ни объяснять, ни общаться, ничего. Руководство уходит от общения. Я говорю, хочу с вами пообщаться. Первое же слово, нам не о чем разговаривать. Все.
Тримается Игорь добро. Настрой бадзи. Только выглядая вельми бледным и схуднелым, расповела мать.
Пахнет от тебя дома. Я к нему тоже прижалась, а он говорит, а от меня тюрьмой? Я говорю, нет, от тебя моим родным ребенком. Мы сразу его кормить. А он говорит, давайте сначала поговорим. Я так вас давно не видел.
Игорь Алиневич – вегетарианец. Як злостному порушальнику режиму, ему урезали так званую отоварку. Потратить на ежу и предметы особистой гигиены, и он может только 100 тысяч рублей в месяц.
Ему хотелось бы фруктов и овощей, а их в магазине нету вообще. Он очень счастлив, что он купил 3 килограмма лука. Яблоки, которые я привезла в дар, и пусть это все пропадает, но чтобы все равно не попало к людям. Четко было отвечено, что указание Дина, продукты питания не передаются, а это относится к продуктам питания.
Таким чином с собой у отряд Алиневичу не дозволили нагул ничего взять с продуктов. У понеделок о 14-й године мать Александра Францкевича вышла из Ивацевичской колонии. С подарыни Татьяне дозволили провести с сыном трое суток, а так само покинуть 15 килограммов продуктов.
Держится хорошо, боевой дух настроения. Единственное, сказал, что со стороны не администрации на него идет давление, а со стороны заключенных. То есть администрация подговаривает определенных заключенных, и они начинают скандал его провоцировать. Старается, чтобы меньше с ним кто общался из заключенных.
Что до прошения о помиловании, мать с Александром размовляла на эту тему, а сын трымается.
Пока не собирается, я так поняла, настрой у него такой, что держаться до конца. Как он мне сказал, мама даже насчет этого и не заикайся. Как бы их выбор.
Не собирается ничего писать и Игорь Алиневич, кажется, с подарыни Валентина.
Он очень не любит, когда его начинают упрашивать. И потом ему 28 лет, он уже взрослый мужчина, со сложившимися своим представлением о добре и зле и о том, как себя вести. Я ему сказала, какое бы ты ни принял решение, я всегда тебя поддержу.
От третьего фигуранта справы анархистов Миколая Дядка листы идут вельми долго. 5 месяцев тому и он трапил на полгода у камеру-одиночку, помешкание камерного типу. Его наижон Лукашенка Валерія Хоціна розповіла.
Середній датований був ще 1 листопада. Написав, що протягнути на його там, скажімо так, тиск, ніякі дробні порушення збирають, і сказав, що можливо знову таки його посадять у карцер.
Його термін до середини снежня, да, у гэтым ПТК?
Було попереднє до 1 снежня, але 12 днів він насидів у ШИЗА, і гэта не улічується у агульній терміні. Тому, коли ще знову не буде ШИЗА, то 13-го його термін виходу.
Усі спотканні з роднымі і перадачі Миколаю Дзятку забароненыя.
Навіны у справе так званых анархістаў збірала Інна Студзінская.
На карте Беларуси амаль не засталося места, где не ступала нога корреспондента свободы.
Ближей до людей.
Ближей до звычайной истории.
Вашими словами.
География и биография сучасной Беларуси.
У подорожек свободы.
Эту передачу слухайте на наших хвалях завтра. Ліберальна демократична партія обвестила, що починає рихтуватися до президентських виборів 2011 року. Про це сьогодні на пресовій конференції повідомив намісник старшині партії Олег Гайдукевич. Він хвалив Зянона Пазняка за те, що той відкрив людям очі на сутність білоруської позиції і пообіцяв наприкінці тижня повідомити про сенсаційні заходи у підтримку білоруської мови. З протягом теми Володимир Глот.
Олег Гайдукевич заявил, что тягнуть с подрыхтовкой до выборов нельга, и он прогнозуя, что подчас наступной кампании сутыкнутся три силы. Улада, якая все это робить правильно, а Люсим уже надокучила, оппозиция, якая знову не здолее выставить одиного кандидата, народный рух на основе либеральных демократов. Сегодня было заявлено, что в ближайших планах народного руху презентация экономичной программы, борьба со спойванием населения, акция в поддержку белорусской мовы. На питание свободы, как либерально-демократичная партия собирается поддерживать белорусскую мову, Олег Гайдукевич отказал.
Я думаю, до конца недели мы сделаем серьезное заявление о поддержку белорусской мовы. Я пока не буду про это говорить, потому что это будет специальное заявление, которым мы удивим, я думаю, весь политический бомонд Республики Беларусь. Я хочу развеять миф. Либерально-демократическая не пророссийская партия, не прозападная партия, не пророссийская, а пробелорусская. Мы живем здесь.
Олег Гайдукевич на прессовой конференции скритиковал белорусскую оппозицию.
Мы благодарны Зенону Позняку за то, что он озвучил то, что либерально-демократическая партия говорила на протяжении 10 лет политической жизни. А Зенон Позняк сказал, что вся наша оппозиция здесь, она живет только для того, чтобы делить европейские деньги.
Гэтае выказывание Гайдукевича не стало для меня нечаканым, сказал Свободе сустаршиняр комитета у справе створения партии БХД Виталий Рымашевский.
Оппозиция повинна робить працу над помылками. Это тычется всех без выключения. Заяву Зенона Станиславовича Позняка я оцениваю миновито так. То, что эту заяву выкористовывают представники УЛАДы, такие как Гайдукевич, но от этого мы, на жаль, не застрахованные, спробы дискредитовать, они будут завсёды и чапляться, такие люди, как Гайдукевич, как Лукашенко, как там Якубович, они будут за любую дробь.
Олег Гайдукевич так само вернулся до Зянона Позняка с закликом неоткладно вернуться в Беларусь.
Пора возвращаться на родину, никто тебя здесь не тронет, приезжай, более того, встретят с цветами еще даже. А почему? Потому что никому он уже здесь не нужен. 70 лет человеку. 70 лет? И что он выйдет? Что он будет рассказывать?
Наместник старшини консервативно-христианской партии БНФ Юрась Беленький кажа, что рисковать житем Зянона Позняка нельга.
Позняк – это тая особа, ну, на нашем политическом небосхиле, мая такое значение, ну, якое, ну, тяжко переоценить, как кажется. Ясно, что вороги нашей краины, вороги нашей незалежности, вельми хотели бы знишить эту особу. И что бы они ни казали, что бы они ни робили, на сегодняшний день интеллект Позняка працует на Беларуси, працует надзвичай могутно.
Чому Пазняк не може вернутися з-за межі, потлумячив його намісник по парті Юрась Беленький. Ну, а зараз наше питання. 30 год тому, після смерті Леоніда Брежнєва, СССР узначалів Андропов. Чим вам запомнився той час? А питання у городні.
Приход Андропова до влади, зникли некі надії на ліпше життя, думали, що більше буде парадку. Нічого не оправдалося з того. Я думаю, в рамках той системы он не здольны был ничего заработать. А кроме того, он был уже не молодый. Может, был бы он некий таки наш Дэн Сяопин. А лишь такие уже у партии ленинцы были и сталинцы, что уже ничего менять не хотели.
Сейчас очень, как говорится, сложно все вспоминать. Однозначно нельзя сказать, что все плохо было.
Когда Андропов был, когда в кинотеатрах, людям нельзя было в магазинах, делали облавы.
Тем, что очень быстро умер. Он же больной был человек. Да, тем и запомнился. Они же все по порядку. Потом Черненко, да? Как у нас называли государство? Нет, каких-то катафалков. То ли парад катафалков.
Ну, уже КГБист. Вот я ничего не запомнил.
Народу спокоя не было. Их проверяли чуть ли не там в кинотеатрах. Работаешь ты там на смене ты там или где там, в общем-то, неспокойное время было. То есть многие ожидали изменений к лучшему, но на самом деле, в общем-то, по большому счету, никто ничего не получил лучшего. Все тоже и осталось. Наведена была какая-то косметическая чистка. А на самом деле, что было, то и осталось.
Ну так как-то довольно смутно все это. Это время быстро прошло очень. Ну помню только, что пытался Андропов навести порядок, дисциплину наладить. Вот я помню, что были такие даже какие-то рейды по улицам. Смотрели, почему люди ходят по городу.
Андропов, да, помним, хорошо помню Андропова.
Справедливый был человек.
Тогда была цена, цена была стабильная. А сейчас Лукашенко каждый день добавляет.
Даже был союз.
Вау. В кинотеатрах ходили, в магазинах проверяли, как там люди работают или гуляют. Ну, это излишки, конечно. Продукты, ну, продукты я-то не помню особо, но что дисциплина стала жесткая, то это точно все.
Про эпоху Андропова сгадывали городенцы.
Паштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пишет Александр Лешек с Барановичом. Працы нема, але на завод мусишь з'явиться строго без позднення. Пришел и сяди, склавши руки. Коли пошанцуя, дорушить подметать цех. Заробок 600 тысяч за месяц. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свободы у новой перадачы «Паштовая скринка 111».
Ну а зараз еще несколько свежих звонков.
Женой, хочу обратиться к работникам КДБ. А вы знаете, вот у Григорьевича и его помощника по нацбезопасности таборные представления об восточной границе. И я вот в Смоленске разговаривался с продавачкой в краме. Она говорит, я вечером то как-то вышла из крамы покурить, а гляжу, там мужчина точит нож об асфальт. Вот вы хотите с такой страной иметь открытую восточную границу?
В своем выступлении перед работниками КГБ или перед руководством КГБ Лукашенко заявил, что есть люди, их можно, так сказать, воспитывать, как он говорит. Значит, если он не враг, значит, он предполагает, что у нас есть враги. Я хотел бы узнать, пусть он покажет хоть одного человека, который враг, имеется в виду государство, имеется в виду, кто враги. Те кандидаты в президенты, которых он посадил, или те враги, которые народ довели до нищеты? Так кто же враг?
Маю пропанову до тех чиновников, которые отримают бандеролью плюшевых медведиков. Коли они пришлися вам не досподобы, не треба их знищать, альбо хученько нести в КДБ. Лепи отнесите их с коробкой цукерок у любой дитячий дом. Там будут вам ведьми удячны. К тому же, зробите хоть одну добрую справу. Татьяна Менск.
На белорусском поствыборном общественно-политическом пространстве наблюдаются разброд и шатание на фоне атрофического состояния значительной части населения. Естественно, возникает вопрос, так что же будет с Родиной и с нами? Политиков ранга Рузвельта или Черчилля в Беларуси нет и даже на горизонте не просматривается. Но это еще можно понять. Такие личности в истории редкость. Однако, к большому сожалению, у нас нет в общественно-политической, гражданской среде и таких, как российские, например, академик Панченко или Андрон Кончаловский, с фундаментальными энциклопедическими знаниями и способностью логично, убедительно донести свою мысль до сознания среднестатистического гражданина. Народ не получает информации для размышления в плане интеллектуального расклада состояния современного белорусского общества. А потому это пустующее пространство занимает либо доморощенная философия Чарки со шкваркой, либо русскомовный нигилизм, отрицание всего, что связано со словом «рус». В итоге никакого единства, а только бессмысленная затянувшаяся борьба противоположностей на радость цветущей диктатуре.
З вами Радіо Свобода, основна тема дня. Каля будинка КДБ у Вітебську зарвалося саморобне піротехнічне пристосування, затримане троє. Олександр Лукашенко попрекає Литву у жлобській політиці у відносинах до Білорусі і не лічить напад на посольство у Мянську терактом. Ліберальна демократична партія обвестила, що починає рихтуватися до наступних президентських виборів. Намісник старшині партії Олег Гайдукевич виказав подяку Зянону Позняку і закликав його вернутися у Білорусь. Прикладно у один час одразу чотиром політзняволеним дозволили довготермінове споткання з родними. Ігору Алінєвічу скоротили споткання з трьох суток до одних. Больш за 10 тисяч білорусів мають відкриту форму туберкульозу. Лячення хвороби стало більш складаним.
В ефірі «Свобода». З праскай студії вас вітає Юрий Дракахруст. На чарзе праскі акцент. Тема випуску – 30 гадоў з дня смерці Леоніда Брежнева. Урокі для сучасності. Чаму некаторыя лічаць брежнеўскія часы золотым векам? Ці былі ў той час закладзеныя зерні краху савецкай сістэмы? Чаму Лукашэнка зараз апелюе да савецкай спадчыны? Ці падобная сучасная беларуская сітуацыя на брежнеўскі застой? Над гэтымі пытаннямі праскім акцэнце разважаюць шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынько, эканаміст і блогер Дмітрий Саёнак і аглядальнік нашага радыё Валер Карбалевіч.
Незабываемыя акцябрскія дні скалыхнулі всю планету. Началась новая историческая эпоха. Эпоха революционного обновления мира, эпоха перехода к социализму и коммунизму. Начался путь, по которому сегодня идут сотни миллионов людей и по которому суждено пойти всему человечеству.
30 годов тому помер керовник советской державы Леонид Брежнев. Потым гады перабудовы, часы ягонага кіравання называлі застоем. Праз пэўны час, калі пацярпеў крах камунізм і СССР, калі постсавецкія народы ішлі далінай слёз, многім той перыяд стаў падавацца ледзь не залатым векам. У Беларусі падчас апытанняў Брэжнеў паводле сімпатыяў вышэй за Леніна і Сталіна. Надзвычай станоўча ацэньваюць Брэжнева і ягоны час удзельнікі шматлікіх апытанняў у Расіі. Чаму? Гэта і сапраўды быў залаты час? І калі так, то чаго? Андрей.
Ён папулярны перадусім таму, што такім удалым, паспяховым яго малююць прапаганда і афіцыйныя найбольш даступныя сродкі масавай інфармацыі. З другого боку, гэта сапраўды добра паклалася на масавую свядомасць. Калі быў шок 90-х, абвал савецкай мадэлі, савецкай эканомікі, звыклага ладу, то все тое, што было да таго і што памяталася, стала здавацца залатым векам, тым больш, што з увагі на дэмаграфічны склад насельніцтва, большасць насельніцтва правяла свае найлепшыя гады. Гады, калі яны былі маладыя, калі рэкі былі сінія, калі ружы былі чырвоныя, яны правялі яго брэжнеўскі час. І таксама я пэўны, што праз 20-30 гадоў наш цяперашні апарат таксама многім будзе здавацца залатым векам.
Дмітрый, а вы згодны з меркаваннем Андрэя, што справа збольшага ў прапагандзе ці ў тым, што якраз маладосць цяперашніх 50-гадовых, 60-гадовых прыпала на брэжнеўскую эпоху? Магчыма, камусьці мог бы апрыорі кажучы падабацца хрушчоўскі перыяд, там адліга, камусьці сталінскі, когда там такі драйв быў магутны, рэвалюцыйны. А чаму ўсё ж такі вот паводле, скажам, апытанняў, для вельмі многіх залаты век менавіта брэжнеўскі?
Я не совсем согласен с предыдущим мнением. Дело в том, что ностальгия, конечно, важный фактор. Но если мы посмотрим на статистику, то рубеж 50-70-х годов, это время, когда начали появляться первые плоды после военной индустриализации. То есть скачок городского населения, падение миграции, которая тогда была очень высока, теперь как бы людям не надо было уезжать в другие регионы, они получали работу на место, получали весь комплекс социальных объектов после. И если там Сталин это революционный драйв, то Брежнев это зарождение такого спокойного общества потребления. То есть естественно, что после там, краха конца 80-х, ностальгия по этому спокойному потреблению, когда социализма получаются благо, но уже нет сверхусилий, нет репрессий, понятно, что ностальгия велика.
Валера, и какое ваше меркование? Это сапраўды золотой век?
Все залежит от того, как это воспринимать. Окромя ностальгии по молодости, это ностальгия так само по социальной стабильности, по социальной ровности, по патерналистской державе, по империи, якую все боялись. Это что тычется у всего Советского Союза, России наперш. Коли казать про Беларусь, то относно Беларуси мы можем казать про Брежневско-Машеровский период. А заправды, это был довольно важный период у истории Беларуси. Это был другий этап индустриальной революции, коли у Беларуси появились новые галиновые творчества, колейные вытворчества, нафтохимичные, мелиорация. Велизарная колькость людей за короткий час на житё одного поколения не только появились у них добрые заработки, а поменялся их социальный статус. Иные из городов переселились, звёздки переселились в города, отрымали кватеры. И, зразумела, этот период для них был вельми важный, сприяльный, со знаком плюс. А кроме того, я бы хотел звернуть увагу еще на один момент, что тычется Беларуси. У Беларуси этот период асэнсоўваецца с особой Машерова. То бок у гэтую модель брежневской геронтократии уставить образ Машерова, человека энергичного, активного, в пэўным сэнсе популистского, в пэўным сэнсе харизматичного. Ну вот мы атрымаем той период, який белорусское громадство не воспринимало как кризис, не воспринимало как застой. И не выпадково, когда началась Горбачевская перебудова, то Беларусь окунулась антиперестроечной вандеей, по словам Олеся Адамовича. И это вельми принципово, именно к этим почутям, эмоциям апеллировал Лукашенко в 1994 году, когда пообещал вернуть громадство назад, именно у тые сытые часы.
Мы зараз про это и протягнем размову, про ту самую перебудову. Коли помер Брежнев, то не было браку у заходних, диссидентских оценках, что ж будет с СССР. Причем, варто сказать, что тогда СССР был, так бы мовить, на геополитичном марше перед смертью Брежнева. За два года отбылось ворвание в Афганистан, Советский Союз распавсюджился на Близкий Сход, Латинскую Америку, в Африку. И сдавалось, что вот этот червоный каток, незразумело, как спынется, а уж сама по себе эта держава воспринималась, как таки новый тысячегодовый рейх. И прошло всего несколько годов, четыре года гонки на лафетах, как тогда казали, после такой интерлюдии Андропова-Черненко, началась перебудова, а про 9 годов после смерти Брежнева уже не было ни той системы, ни той державы, якой он керовал. Так вот, чему? Что в брежневском часе было такого, что как бы стало зернем вот такого развития подею, такого финалу? Валера.
Главная хиба брежневского керования – это отсутность развития. Справа в том, что именно в эти брежневские часы 60-е и 80-е годы на Заходе началась науково-техническая революция. Именно за этот период, за эти 20 годов Заход сделал рывок, які вельми хутка обогнал советскую модель, советскую систему, то бок капитализм перамог социализм менавіта у гэтыя 20-годзя брежневского периода. Гэты перыяд паказаў, што сацыялістычная сістэма не здольная ў прынцыпе ўпісацца ў навукова-тэхнічную рэвалюцыю. А вось гэта, мне падаецца, галоўны чыннік, і гэты факт стаў відавочны не толькі для эліты, но і для вялікай часткі грамадства. І менавіта гэта падштурхнула Гарбачова для перабудовы. І адчуванне грамадства таго часу вельмі добра сфармулявана тезісам «Так жыць нельзя». Памятаеце, знакаміты фільм «Гаварухін». Вось адчуванне, што так жыць нельга, і падштурхнула да пераменаў. І мне падаецца, што нешта падобнае сёння адбываецца ў нас у Беларусі, калі таксама некім майстрымам грамадскага адчування з'яўляецца тэзіс, што так жыць нельга.
Дмитрий, вось у свой час Александр Зиновьев писал про тое, что вось тое, что отбылося у СССР после 86-го года, это был кризис коммунизма. Так, как капитализм переживал кризис, а летом не меньше выживал, а это был кризис коммунизма. Так вот, на ваш погляд, коммунизм просто не пережил свой кризис?
То есть это казалось, что ситуация заморожена в глыбу, но когда ее разморозили, оказалось, что разморозили не то, что заморожено. То есть я согласен с тем, что, капитализм победил коммунизм, как минимум голова советской прощения. За вот этот период тихого развития, незаметно для общества, незаметно, возможно, даже для себя, партийная номенклатура, творческая элита пришла к выводу, что социализм не отвечает ни их потребностям, ни потребностям страны. То есть после застоя они получили возможность сказать это вслух.
Андрей, вот ты не отрымалась с коммунизмом, коммунистичной формуле, так бы мовить, адмирание державы, празьяе, самое шматбаковое развитие. Социализм при Брежневе развился до такой ступени, что в реш просто сник с пару света.
Советский Союз, социалистичная система в целом, она... развалилась, потому что она была неэффективной. Экономика была неэффективной. Не было так само нормальной политической системы, которая позволяла обновляться, которая позволяла конкуренцию. Вот то же самое, что мы видим сегодня. Урешті это застывает, затвердевает. Вот тут и брежневские часы, вот, когда вспомнить на побытовом уровне, насколько шмат негативных з'явов, вельми хутко развивались, и вот их было не спынить. П'янство, якое тады заліло увесь Савецкі Саюз, корупція, крадзяжы ад низа да верху. І в той же час несувымерные, гигантские витрати на силовиков, на войска, але і на іншие силовые структуры, які были найбольшими у свете, і поглинали гэтыя гроши, неэффективно поглинали. Але я мушу сказать, что, напевно, б гэтага падення советской системы не было, каб не было людей, якія яго наближали. Якія стваралі канцэпцыі і структуры для новага ладу. Маю на ўвазе Салжаніцына, Сахарова, Гавэла.
Вы слухаеце перадачу «Пражскі акцэнт». Тэма выпуску – 30 гадоў з дня смерці Леаніда Брэжнева. Урокі для сучаснасці.
З вами Радио Свобода, основной темы дня. Каля будинка КДБ у Вітебску взорвалося саморобное пиротехничное пристосование, затриманное троє. Александр Лукашенко попракає Литву у жлобской политике у относинах до Беларуси и не лічить напад на посольство у Мянску терактом. Либеральная демократичная партия обвестила, что починає рихтоваться до наступных президентских выборов. Наместник старшини партии Олег Гайдукевич выказал подяку Зянону Позняку и закликал его вернуться в Беларусь. Прикладно у один час одразу четвером политзняволеным дозволили долготерминовое спаткание с родными. Игору Алиневичу скоротили спаткание с трех суток до одних. Больше за 10 тысяч белорусов мают открытую форму туберкулезу. Лечение хворобы стало больше складанным.
Вы слухаете передачу «Пражский акцент». Тема выпуску – 30 годов с дня смерти Леонида Брежнева. Уроки для сучасности.
Давайте зараз поговорим про день сучасный и про то, так бы мовить, дадим слово еще одному удельнику нашей гуторки, заочному удельнику, а менавіта Александру Лукашенку. Вот на этом тыдні, выступаючи на открытии черговых станций метрополитена, Ён распавёў пра сваё бачанне кастрычніцкай рэвалюцыі і пра яе сувязі з канцэпцыяй сучаснай беларускай дзяржавы.
7 ноября мы празднуем день Октябрьской революции. Все революционеры идут с хорошими идеями к народу, когда надо что-то перевернуть, повернуть и так далее и тому подобное. И тогда революционеры шли с хорошими идеями. Земля крестьянам, помните, наведем порядок, спасем страну там, и так далее и тому подобное. Ни одного плохого лозунга не было. И под этими лозунгами революция победила. И победители были полны решимости реализовывать эти лозунги. Многие эти лозунги лежат в основе нынешней политики в нашем государстве. Другой вопрос, у нас это получается порой не совсем или вообще не получается. Это вопрос другой. Но ничего плохого в том, что те революционеры хотели сделать для народа нормальную жизнь, ничего плохого нет. Так вот, день 7 ноября... Когда мы празднуем революцию, день революции Октябрьской, это прежде всего для нас ценность тех идей и тех лозунгов.
Вот так, эти лозунги, многие из этих лозунгов лежат в основе политики нашей державы. Змістер, на ваш погляд, у якой ступені ідэалагічна, арганізацыйна цяперашняя беларуская дзяржава сапраўды спадкаемца кастрычніка? А ў якой ступені яна спадкаемца менавіта брэжнеўскага перыяду савецкай гісторыі?
Ну, надо сказаць, што главная ідэя Леніна была пастаянне беспасавага общества, без там хозяев, наёмных работнікаў, багатых элемент. Понятно, што Александр Григорьевич говорит не об этом. Да и на самом деле электорат, который он обращается, тоже вряд ли думал это другие вещи. Но те люди, которые в 94-м голосовали за 95-м, по-моему, референдум, голосовали за Красный план, им это близко, им это понятно. Это чисто культурное обращение. Их давно ничем не радовали, и вот сейчас президент обратился к этому сильно только. Я думаю, что преемственность заключается только в этом. Вот. Если говорить о преемственности, то, как это ни странно, будет звучать на первый взгляд, мне кажется, что Республика Беларусь больше всего взяла от СССР Горбачевского периода. То есть чем хотел порадовать нас не присоединить? Социализм человеческим лицом, рамочный социализм, есть госсобственность, есть крупные госпроекты, есть социальные гарантии, но внезапно внутри этой социалистической рамки есть возможность заработать для хороших людей там, на университеты особые в Европу посредством развития кооперативов, аренды, то есть элементов частного присвоения, навешанных на социалистическую систему. То есть у Горбачева эта система рухнула в течение 2 лет. А у нас она держится, потому что если бы Горбачев понял, что такая система нуждается в верховном арбитре, который будет просто на уровне каждого предприятия определять, кому и сколько можно взять, плавно частного присвоения, чтобы оно не рухнуло все. Вот. Если бы Горбачев это понял, он мог бы пошагать.
Андрей, а про якую пераемнасць вы б сказали, якую пераемнасць вы бачите? С кастрычнікам, с брежневским периодом, ці, як парадоксально сказав зараз Змітер, с Горбачевским периодом?
Спадар вельми добре сказав, сподобалася гэта за увага про Горбачевский период, только я добавил бы, что калі б Горбачеву нехта, які дядька за межей давал 150 мільярдаў даляраў штогод, то і Горбачев бы дагэтуль бы керував бы, і на руках бы его носили б тут, у советских социалистичных республиках. А калі брать в эту пераемнасць, ну, про что говорить, калі у нас у Беларуси дагэтуль стяг чырвона-зялёны і герб дзяночак, і помнікі Леніну стаяць на кожнай плошчы, то мы все яшчэ там, мы яшчэ ніяк не выйдзем з гэтага загону.
Валер, і вам пытанне, все ж таки, так бы мовіць, дзе мы у брежнеўскім перыяде, у кастрычніку, Ленін такой маладой, юны Октябрь впереди, вот, ці ў Гарбачоўскім перыяде. І ввогуле, вось вы пра этот блог писалі, навошта Лукашенко вось і стаў пра гэта гаварыць зараз? Раней как-то ён не так, так бы мовіць, свае карані октябрьскія, кастрычніцкія абазначаў. А зараз вот недавняя заява, вы памятаеце, Ленін, Сталін, сімбалі нашага народу ізноў жа. І зараз, так сказаць, вот мы дзеці кастрычніка. Чаму?
Таму што выявіліся все хібы той сацыяльнай мадэлі, якую пабудаваў Лукашенко. І патрэбна шукаць гістарычныя крыніцы для яе падмацавання. Пам'ятаєте, як колись Уінстон Черчилль писав на полях своїх парламентських докладів «Аргумент слаб, повисить голос». Так і тут. Ну, ось от Кастричницької революції Лукашенку подобається домінування держави в економіці. Він лічить, що в Білорусі реалізувався лозунг «Фабрики робочим, земля селянам». Увогуле, що в Білорусі реалізувався міф побудування громадства без багатих, соціальна рівність. Що стосується порівняння з брежнівським періодом? Ведаєте, вельми подобний стиль. Коли читати доклади Брежнєва, доклади Лукашенки, не слухати по телебаченню, а читати, то вельми подобна риторика. Мовляв, вірна дорога йде до товариші. Вельми подобна вся система ідеологічної праці. Коли акцент робиться на вонкову лояльність, але про зміст нікого, нікого не цікавить. Справа в тому, що в цю брежнівську модель уставлена особа Лукашенки. Як у Білорусі у брежнівську модель була уставлена особа Машерова. Тобок, гэтий образ, гэтий систем неяк очеловечений. Популізм, харизма, і все гэта неяк оживляє абсолютну неефективність, дубовость та пропагандистської праці, яка робить вся ідеологічна вертикаль.
Часом і у теперішній період сучасної білоруської історії так само називають одні застоєм, одні паузою. Ви згодні з такою оцінкою? І ось з досвіду брежнівського застою, це означає йон, що у громадстві нічого не відбувається? Ці під час ось цієї вонкової незмінності, стабільності, як в акумуляторі накоплюються ніякі сили, можливості, потенції, які потім виплюхуються в нечто подобне перебудові. І всьому тому, що було після того. Андрій.
Перше, мені вельми не подобається, коли ніякі періоди, ці з'яви з історії Совєтського Союзу переносяться на нашу білоруську речаїсність. Білорусь зовсім інша. Політичний суб'єкт. Це малая країна, невелика країна. Тоді як Совєтський Союз, це була мировая держава. І процеси, певні процеси у Білорусі можуть відбутися намного хуже, ніж вони були у Совєтському Союзі. Ну, от давайте я вам нагадаю минулий год, коли здарився фінансовий кризис, і літерально за три місяці самоотчування людей і економічна ситуація змінилися до неспознавальності. І да, я ще, скажімо, год такого було б щось інакше. Відомо, Лукашенко 58-годового не можна порівнювати з Брежнєвим 70-годовим. Це ще молодий керівник, активний керівник. Сама ситуація в Білорусі, вона далекая від незмінності. Поглядите, скільки всього здарається тут. Ну, трагічна подія, наприклад, терористичного акту у метро, яке здарилося в минулому році в Совєтському Союзі, у брежнівські часи це бувало всього кілька разів, це були виключні випадки.
Так, саме було в метро, до речі.
Ну, був один на один на Вялізний Совєтський Союз. Бо ось це недавня історія, ну, мала історія така. Утек солдат, розвідчик у Литву. В Советском Союзе так само это было бы нечто такое, так сказать, выключное, надзвичайное здарение. А у нас в Беларуси тут, у меня есть такое выражение, пробачьте, у нас каждый, кто там некий мишек скинуть, то еще что-то, весь час что-то здарается.
Андрей, ну давайте не про детали, давайте мы все-таки говорим про, так бы мовить, эпохи, про ту эпоху, про всю эпоху. То есть вы лечите, что ничего огульного нема, и тут все по своих законах развивается, и по своих законах до нечего прийти, так?
Есть одно важное огульное, что я хотел бы отзначить. Как у тым Советском Союзе, у нас в Беларуси сегодня есть люди, шмат людей, которые змагаются за то, как эту систему изменить. Тогда это были Сахаров, Солженицын, это был Вячеслав Чинягавел, а у нас в Беларуси сегодня есть оппозиция. ёсць незалежныя сродкі масавай інфармацыі. І вось урэшце аказалася, што тое, што яны рабілі, было надзвычай важным для грамадства. Яно заклала асновы новага, больш справядлівага і больш эфектыўнага ладу. І у гэтым сэнсе і сёння таксама тут у апазіцыі закладаюцца асновы будучай Беларусі.
Валер, ну вы крыху раней самі ўжылі гэтае параўнанне з брэжнеўскім застоем цяперашняй беларускай сітуацыі. А можа, это, так бы мовіць, ну, шукаць дзе светла, як кажуць тым анекдоце. Вот што мы ведаем, да таго і зводзім. А вось Андрэй лічыць, што нічога падобнага.
Ну, заўсёды можна знайсці падобнае ў любых эпохах. Калі казаць пра падабенства, мне падабаецца, што брэжнеўская эпоха і лукашэнкаўская эпоха падобная тым, што за гэты час большасць грамадства, большасць грамадзян вырашыла праблему выжывання, пачала думаць пра якасць жыцця. І праз нейкі час высветлілася, што ў рамках існай мадэлі істотна палепшыць якасць жыцця немагчыма. Таму узнікла такая формула «так жыць нельга». І я думаю, што сёння беларускае грамадства таксама перажывае гэты перыяд, калі толькі для эканамістаў, а не для большасці людзей становіцца зразумелым ісціна, што ў рамках гэтай мадэлі якасць жыцця палепшыць вельмі складана. Адсюль масавая эміграцыя. І, дарэчы, мне падаецца, што Лукашэнка гэта разумее. Адсюль яго абяцанні за 500 даляраў сярэдняга заробку. Адсюль рыторыка пра мадэрнізацыю прамысловага прадпрыемства і нават мадэрнізацыю палітычнай сістэмы, таму што калі б усё было нармальна, навошта мадэрнізацыя. Але праблема ў тым, што ў рамках існай мадэлі мадэрнізацыя немагчыма.
Дмітрий, і вам тое ж пытанне, як бы вы, так бы мовіць, сфармулявалі урокі Леоніда Ілліча для Александра Григоровича? Ну і для всіх нас, для беларусаў.
Общество, оно эволюционирует в любом случае. Просто застой – это явление слабости по разным причинам критики, которые не может, так сказать, связывать и зафиксировать, собственно, эти изменения, которые идут так бы под ковром. Аналогии можно проводить в том плане, что сейчас тоже многие процессы ведут и слабости критики, и не совсем понимание конкретной ситуации, они идут внутри этой системы, которая у нас есть. Система унаследовала, скажем, даже вот от этой перестроечной модели массу внутренних противоречий, это вот, как бы, разрушительный потенциал перестройки, он у нас сохранил как бы аккумулятор, то есть он еще может выстроить. О чем я здесь говорю? Вот эта модель, скажем, верховного судьи Бонапарта, которая распределяет, она требует некоторого количества элиты, которая ведет себя без лучших побуждений, как собака на сене. То есть вот люди в условиях буржуазных соблазнов изображают суровых таких серых плановиков, которые занимаются распределением, но эти соблазны как бы не дают. И рано или позже, но поздно подрастет новое поколение белорусской элиты, которое скажет, что зачем народ голодать, давайте участвовать в процессе распределения собственности, а не ограничивать распределение. То есть эта проблема висит в подвешенном состоянии. Мне кажется, что Лукашенко отчасти апеллирует к советскому наследию, потому что он пытается найти таких людей и пытается привлечь. Он всегда привлекал выходцев из компартии, ну, на всех стадиях своего управления, допустим, в администрацию, еще в структуру. То есть попытка найти арбитров для выполнения этой функции, еще меньше.
Вы слухали передачу «Пражский акцент». У ёй удзельнічылі шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынько, эканаміст і блогер Дмітрий Ісаёнак і аглядальнік нашага радыё Валер Карбалевіч. Увага! Ідэальны прыём! Радыё «Свабода» можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік «Лотберт» 13 градусаў на ўсход. Частота 12 226 МГц. Вертикальная поляризация. Хуткасть потоку 27 500 мегасимволів за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов. Назва нашего канала – «Радио Свобода». Калі при настройванні вы сутыкнецеся з цяжкасцямі, звернецеся да спецыялістаў у галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму.